Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Мы продолжаем чтение главы 54 «Трагедия детской души». Не находя ответов на свои вопросы, душа нашей юности не раз задумывалась о том, что, может быть, и правы те, кто осмеивает ее порывы, считая их обычными проявлениями молодости, куда-то стремящейся и ничем не удовлетворяющейся, или же выражением нездорового мистицизма, какого нужно опасаться, может быть, и в самом деле – лучше заглушать в себе эти высокие порывы и стремления и махнуть на все рукой, последовать примеру старших, окунуться в толщу земных наслаждений и не пытаться более разрешать неразрешимое, обнимать необъятное. «Нет, — отвечала себе душа, — не может того быть, чтобы мои ощущения меня обманывали и чтобы правда была там. И кто из нас в годы юности своей, перебирая все земные сокровища, все то, что так дорого ценилось людьми и к чему они так настойчиво и упорно стремились, не спрашивал себя, ну а дальше что? Дальше шла смерть, опрокидывавшая самые причудливые воздушные замки, сокрушавшая самые смелые полеты фантазии и превращавшая в ничто весь мир, всю Вселенную с ее сокровищами. «Нет-нет», — говорила нам наша юность, — «правда не там, а вот здесь, в нашем сердце, который нас не обманывает, и не нужно слушаться того, что говорят старшие, а нужно, что же нужно?» И душа не знала, что ответить. Она чувствовала только, что потерялась в лабиринте перекрестных вопросов, искала выхода, страдала, изнемогала, но не могла найти его. Самые ужасные потери – потерять себя. Когда человек чувствует, что потерял себя, когда ищет и не находит себя – и не может разобраться в своих противоречиях, падает и изнемогает, то часто ищет единение с другими людьми в надежде, что они помогут ему разобраться в себе и дадут ему то, чего он сам не мог дать себе. Ему дороги те люди, которые сохранили чистоту своей души и донесли ее непорочную к тому, от кого получили ее. Он ищет этих людей не без тайной надежды, что они скажут ему, каким образом они сохранили свою чистоту и научат его. Ему дороги и те люди, которые умеют говорить ангельским языком, помогают ему найти себя. И он ищет этих людей постоянно, и к ним бежит навстречу и разыскивает их, и слушает, что они говорят ему, и опять возвращается к себе домой, утомленный поисками этих людей, а между тем ищет все новых и новых, бросается из одного места в другое, в надежде отыскать нового человека и услышать новое слово. В сущности же, ответ на все тот же старый роковой вопрос – что же нужно делать? Если в зрелые годы такое душевное состояние характеризует тех, кто ословет под именем неуравновешенных натур, то для юности, с ее безоблачными мечтами и высокими порывами, жаждой подвига и желанием жертвы, такое состояние душевной тревоги и беспокойства является общим. Кто не переживал его? Кто не знает этих мучений, непередаваемых и ужасных, этой страшной борьбы, с неумолимостью рока, с беспощадной жестокостью, сокрушающей молодые жизни, выбрасывающей лучших людей с наиболее чуткой душой из общей колеи жизни только потому, что они не желали входить в компромиссы с неправдою или с тем, что считали неправдою, еще не умея разбираться в правде. Кто не знает, как часто душа, сталкиваясь с мучительными противоречиями жизни, раздираемая ужасным дуализмом, не знала, куда идти и что делать с собою. Допустим, что в такой борьбе силы были неравны. Допустим, что на одной стороне была безграничная высота порывов и недосягаемые цели, а с другой стороны полное неведение детства, совершенная неприспособленность к борьбе и отсутствие надлежащих средств и орудий для борьбы. Но разве это несоответствие сил рождало страдания? Разве сознание личной слабости и собственного бессилия губило юные души? Нет. Губил их вопрос, должны ли они оставаться с тем, чем они родились, или должны переделывать себя согласно требованиям окружавшей их обстановки, должны ли беречь свою жемчужину, то сокровище, которое получили от Бога и какое дороже всего мира, или должны променивать его на земные блага, на все то, чего от них требовал мир. И этот вопрос причинял им тем большие страдания, что у них был только один ответ на него, и этот ответ требовал от них идти против течения, бороться с окружающей обстановкой, отстаивать свои идеалы, хотя бы для этого нужно было переделывать и весь мир. Задача оказывалась непосильную, наступали потрясающие душевные драмы, какие заканчивались или самоубийством, или изменой всем прежним идеалам, крушением кумиров и тем ожесточением, какое заставляло молодые души бросаться в самый омут греха и с каким-то азартом наслаждаться сознанием своей гибели. Страдание духа было сильнее физических страданий и даже страха смерти. Несчастные погибшие молодые люди. Они не знали еще роли страдания на земле и того, что человек одинаково страдает и тогда, когда плывет по течению жизни, и тогда, когда идет против течения, что область причин, вызывающих страдания, только одной стороною соприкасается с внешним миром, что источник страдания зарыт в глубоких недрах сознания, распинаемые на земле правды Божией, и что страдают только те, кто чувствует эту правду и любит ее. Земные люди с небесным настроением. Они не знали, что не должны были бояться своего одиночества, что только потерявший себя ищет единение с другими людьми и ждет от них помощи, а человек, нашедший себя, все более уединяется, углубляется, затворяется. Ибо то, что он искал от общения с другими людьми, он находит в общении с самим собою, с своей душой, в безмолвии и тишине, говорящей с Богом. Они не знали, что келья, пещеры и затвор являются конечными земными этапами на пути к Богу, и что духовно сильные люди всегда одиноки, всегда отшельники, независимо от того, где они живут и что делают. Они многого еще не знали, они знали только то, что гибнут, и нет никого, кто бы мог спасти их. И такую потрясающую душевную драму, вдвойне мучительную, потому что ее обыкновенно скрывают, испытывает едва ли не все юношество, хотя несомненно, что русское юношество особенно остро переживает ее, ибо его духовные запросы шире и глубже. То огромное количество писем, с которыми обращались ко мне совершенно неизвестные мне молодые люди, преимущественно студенты Московского университета, не удовлетворявшиеся существовавшими в Москве в начале 1900-х годов религиозно-философскими кружками и искавшими ответов на свои духовные вопросы, обнажали такую потрясающую драму их души, что, опасаясь худшего, я мысленно желал, чтобы они приобщились к соблазнам мира и перестали себя мучить. Некоторые из них и действительно кончили жизнь самоубийством, другие после бесплодной борьбы с собой пошли на уступки греху, и только немногие выдержали борьбу до конца, перебороли себя и, укрылись в подмосковных обителях. Увидел я отражение такой душевной борьбы и в Италии, в которой живу с 1920 года, хотя здесь такая борьба выражена более бледно и не проявляется столь ярко, как в России. Я записал рассказанный мне факт и привожу его как иллюстрацию к предыдущему изложению. Цитата. 16-летний Альдо, сын богатых родителей, проснулся в день своего ангела позже обычного и, лениво потягиваясь на постели, раздумывал, вставать ли ему или нет. Он вышел уже из того возраста, который рассказывал ему об этом дне волшебные сказки, а его самого превращал в героя, являвшегося центром общего внимания, принимавшего поздравления и подарки. Его не манили уже ни игрушки, ни сладкие пирожные, ни именинный пирог, ни суета и нарядные гости. Он был уже в том возрасте, который оторвал его от детей и не связал со взрослыми, переживал то время, когда дети чувствуют себя наиболее одинокими и непонятными для окружающих. И сегодняшний день не только не забавлял его, а наоборот угнетал. И он готов был уже укрыться с головой в одеяло и снова заснуть, если бы его взор не остановился на новенькой бумажке в 100 лир, лежавшей у изголовья и бережно положенной туда его матерью в качестве именинного подарка. Эти деньги заставили его очнуться, и он крепко задумался. «Но мне нужно только 50 лир», — думал Альдо, припоминая то, что ему хотелось купить. «А что же мне сделать с другими 50 лирами?» И мгновенно в его сознании воскресли все советы и наставления его родителей и учителей, с детства приучавших его любить ближнего, помогать бедным, утешать скорбящих. И под напором этих мыслей он решил послать эти 50 лир своему товарищу, русскому беженцу, такому же юноше, как и он сам, случайно проживавшему с ним в одном городе. Вскочив с постели и наскоро одевшись, Альдо тут же написал записку: «Дорогой друг, посылаю тебе эти 50 лир. Прими их от неизвестного и не ищи его, ибо подпись здесь и адрес вымышлены». Счастливый Альдо побежал на почту, опустил письмо и почувствовал после этого такую чистую радость, такое блаженство, такой праздник, какие говорили ему столько же о чистоте его души, сколько и о том, что он поступил правильно и что так и нужно было поступить. Одно только смущало его. Он чувствовал, что почему-то должен был скрыть свой поступок не только от своих товарищей, но и от родителей. Он знал, что со стороны товарищей встретит только насмешки, а родители его осудят. И то, что он это знал, то связывало и мучило его. Альдо не мог понять, почему его хвалили тогда, когда он внимательно слушал хорошие советы и наставления, одобрял их, проникался ими, и почему его порицали за то, что он старался воплощать эти советы в жизнь и осуществлять их. Почему помощь ближнему считалась не только добрым делом, но и признавалась долгом христианина, а между тем никто такой помощи никому не оказывал, и все проходили мимо страшной нужды, горя и страданий, точно не замечали их. Почему люди точно стыдятся быть хорошими людьми и настоящими христианами, а только и делают, что осуждают друг друга в разного рода грехах и преступлениях, противных христианским требованиям? И не находя ответов на эти вопросы, Альдо признал, что лучше всего делать добро украдкой, чтобы никто не знал, что не нужно никого ни о чем расспрашивать и ни с кем советоваться, а нужно поступать так, как будет подсказывать его личная совесть. Правда, он сознавал, что в таком решении скрывалась не только малодушие, но и ложь. Но он утешал себя мыслью, что эта ложь являлась вынужденной, и что он не виноват, если ему не позволяли быть искренним. И чем больше думал Альдо о русском беженце, тем яснее сознавал, что он не сделал ошибки, а поступил так, как нужно было поступить. Между тем, русский беженец получил эти 50 лир, и краска стыда залила лицо юноши. Беспомощно оглядываясь по сторонам, он точно искал того, кто прислал ему эти деньги, и до того часто наводил справки у своих знакомых итальянцев, что над ним сжалились и выдали ему эту тайну. «Мы догадались, — сказал ему знакомая итальянская семья, — что деньги послал Альдо, но не были в этом уверены, пока он сам себя не выдал своим отношением к нашему выговору. Он обиделся на нас и больше не заходил к нам. Но вы не судите его строго за его необдуманный поступок. Все же он это сделал от чистого сердца. Выговор ошеломил Альда. Он не знал, за что получил его. И почему взрослые люди считают дурным то, что он считал хорошим? Он сердился и на самого себя за то, что не сумел скрыть тайны и своим смущением пред старшими выдал себя. Однако же этот выговор дал его мыслям другое направление. В его воображении стали рисоваться фантастические картины, превращавшие его поступок в чудовищные преступления. Он готов был уже обвинять себя в том, в чем еще вчера черпал источник радости, и видел в чистом порыве своего сердца кровную обиду, нанесенную его бедному другу. И эти картины, как кошмар, давили и терзали его, не зная, куда укрыться от своих мыслей, избегая встреч со своими знакомыми, с товарищами, которые уже знали о его поступке и смеялись над ним, и более всего опасаясь встречи с русским беженцем, которого он «обидел» в кавычках, Альда под каким-то предлогом упросил родителей отпустить его в Рим, откуда написал родителям такое письмо. «Я не знаю, как надо жить. Я поступил так, как подсказала мне совесть, как требовало мое сердце, как вы с детства учили меня поступать. Я не знал, что хорошее в теории признается дурным на практике. Мне стыдно смотреть в глаза. Я знаю только, что не знаю, как надо жить». Кто у кого должен учиться жить? Дети у взрослых или взрослые у детей? Господь наш Иисус Христос давно ответил на этот вопрос. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи со 2 по 3, и Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 14 по 15. Думаю, что юношество всего мира находится в таком же положении, и что везде и повсюду оно чувствует себя одиноким и беспомощным, именно в ту пору, когда так нуждается в опоре, в посредниках между небом и землею, в духовных наставниках и руководителях. Их не было. В лучшем случае были только книги. Официальная церковь, творившая свое великое дело в широком масштабе, была далека и точно стояла в стороне от них, в стороне от отдельных жизней, с их неразрешимыми проблемами, драмами и трагедиями. Глава 55. Душевная драма обывателей. Если детская душа страдала потому, что была чистой, и всякое прикосновение к ней мирской грязи причиняло ей мучительную боль, то не меньшими были страдания и тех взрослых людей, которые мучились сознанием своей нечистоты и духовной темноты, желали очиститься и просветиться, и не знали, как это сделать. Прожив всю жизнь, стоя уже у порога смерти, эти наиболее чуткие и лучшие из людей – увидели, что точно просмотрели самое главное, самое важное, что было нужно в жизни, просмотрели науку жизни, которой не обучались ни дома, ни в школе. Все, чему их учили и что почиталось важным и нужным, сводилось к умению извлекать из жизни земные блага и умению пользоваться ими. И пока эти блага удовлетворяли их, пока интересовали и забавляли, до тех пор они и не сталкивались с теми «проклятыми» в кавычках вопросами, какие были ужасны, какие не только обесценивали все блага мира и желание ими пользоваться, но убивали и самую идею их жизни, ее смысл и содержание, и делали их глубоко несчастными людьми. Оглядываясь на прожитую жизнь, они убеждались в том, что даже самые высокие идейные цели – к которым они стремились в полной уверенности, что делали нужное и доброе дело, вся их самоотверженная работа, проникнутая заботами о народном благе, не достигала и не могла достигнуть той единственно разумной цели, какая заключалась в уменьшении суммы зла и в увеличении суммы добра и жизни, то есть в борьбе с грехом в себе и вокруг себя. Их мучили не только перекрестные вопросы и то, что они не умели их разрешить, но мучили и угрызение совести, сознание своей греховности и виновности пред Богом. И последние страдания были горше первых. Подобно детской душе, и их души также искали духовных наставников и руководителей. И или не находили их, или находили тех, которые много знали, обладали великим духовным опытом, были святы, но не умели передать им своих знаний, говорили с ними на непонятном языке и не могли ни утолить их духовные жажды, ни избавить от мучительных страданий духа. Тогда они бросались в другие двери, хватаясь за науку, обращались к откровениям Священного Писания, доискивались ответов на запросы встревоженной совести и нигде не находили этих ответов. В первом томе своих воспоминаний, описывая религиозную атмосферу Санкт-Петербурга, глава 57, страница 256, я указывал на многочисленные салоны знати, являвшиеся средоточием религиозной мысли высшего столичного общества. Я и сейчас не могу без боли вспомнить о тех впечатлениях, какие я выносил оттуда, глядя на ту великую духовную жажду, какая влекла в эти салоны лучших людей и какая оставалась неудовлетворенную всеми этими беседами и рефератами на религиозные темы. Выступал с этими беседами покойный митрополит Санкт-Петербургский Владимир, и пребывающие в столице епископы читали свои рефераты и миряне, посещали означенные салоны все, кто хотел, начиная от членов Государственного совета и сенаторов, и кончая гимназистами и семинаристами, не говоря уже о светских дамах, для которых эти беседы являлись чуть ли не единственной духовной пищей, какую они питались. После бесед происходил обмен мнений. Я видел, как почтенные генералы с громкими именами, сановники и вельможи, завершившие уже свой жизненный путь, робко подходили к лектору и задавали ему ряд таких вопросов, какие свидетельствовали как об их великой душевной драме, так и о той великой вере, какая была, казалось, способна на героические подвиги и жертвы, но с которой они не знали, что делать. После бесед происходил обмен мнений. Я видел, как почтенные генералы с громкими именами, сановники и вельможи, завершившие уже свой жизненный путь, робко подходили к лектору и задавали ему ряд таких вопросов, какие свидетельствовали как об их великой душевной драме, так и о той великой вере, какая была, казалось, способна на героические подвиги и жертвы, но с которой они не знали, что делать. Я видел и таких, которые даже не решались делиться своими недоуменными вопросами и сомнениями, из опасения, чтобы их вопросы не показались слишком элементарными и не обнажили бы их полного неведения в области религии, и эти люди страдали еще больше. Они были постоянными посетителями этих салонов, с особенным вниманием вслушивались в слова лектора, отмечали его слова в своей записной книжке, в надежде осмыслить их и найти в них ответы на мучившие их вопросы. И, глядя на эту подлинную аристократию, какую так строго судили, обвиняя в безверии и лицемерии, в черствости и эгоизме, в гордости и надменности, и какая в действительности была виновата только в том, что не знала, что делать с избытком своей веры и как утолить свою жажду добра, я поражался темами духовных бесед и рефератов, подносимых вниманию этих столь ревностных и добросовестных искателей Бога. Эти темы отражали совершеннейшее незнакомство лекторов с психологией их слушателей. Митрополит Владимир читал ряд лекций о пьянстве и его губительных последствиях для души и тела. Архиепископ Евдоким, обнаруживая недопустимые для монаха непонимание иноческой идеи и не учитывая обстановки, развивал ряд рискованных и в корне неверных соображений о роли монастырей, и высказывал пожелание реорганизовать их на почве более активного служения ближнему и теснее связать с миром. Шумевший в то время архимандрит Михаил Семенов, впоследствии старообрядческий епископ, углублялся в первоисточники божественного откровения и распинал веру. Лекторы-миряне шли еще дальше и останавливались преимущественно на проблемах христианского социализма или на религиозно-философских темах, играя точно мячиками словами «логос», «софия», «эрос». говорили о богочеловечестве и человекобожестве, о самотождественности и кафоличности, единосущие и подобосущие, о соборном единстве и соборной множественности, о самости и всеединстве, теофании, теократии, антропократии, временности и сверхвременности, о трансцендентном отношении Бога к человеку и, само собой разумеется, о «я» и «я» с большой буквы. Цитировали ученых, о существовании которых никто не знал. Словом, говорили обо всем, о чем нужно было говорить для того, чтобы увеличить томление духа, и что заставляло нередко присутствовавших на этих лекциях простецов-монахов Александра Невской лавры, сопровождавших владык, глубоко вздыхать и со словами «Прости, Господи, вот искушение» осенять себя крестным знаменем и отмахиваться от красноречия лекторов, как от нечистой силы. Ученые-лекторы не понимали того, что их слушатели – это те же простецы с великую верою и великую жаждою добра, только пышные и нарядно одетые, что им нужна не философия, а самое простое дело любви к ближнему, что они хорошо знают о подавляющем их совесть горе и страданиях ближних и мучатся сознанием неумения прийти им на помощь, что им нужно дать маленькое, но конкретное определенное дело, то есть именно то, что давал своим прихожанам прилад Буткевич, о котором я говорил в 53 главе, и что могло бы утолить страдания их духа и дать нравственное удовлетворение. И сколько раз я порывался взойти на кафедру и громко крикнуть о том, что открыло бы глаза и лекторам, и слушателям, но всякий раз меня удерживало сознание, что не подобает мирянам выступать с проповедями, да еще в присутствии иерархов церкви, нескромно выступать в роли учителя христианской жизни, стыдно говорить об азбучных истинах, каким бы великим откровением они ни казались в этой блестящей аудитории искателей Бога. Я видел перед собой людей с тонко развитыми нравственными понятиями, с возвышенными стремлениями и горячими порывами, людей, ищущих выхода этим высоким движением души и не знавшим, где найти его. Я знал, что их не нужно было учить вере, ибо они ее имели, не нужно было разогревать сердце, ибо оно уже пылало любовью к ближнему, не нужно было кричать об окружающем зле, что они знали об этом, тем меньше были нужны абстрактные рассуждения на религиозно-философские темы, а нужно было только показать им картины действительности, показать то, что они знали и слышали, но чего они не видели. Еще лучше повести их туда, где царствовали порок и преступление, и побеждала злоба, где несчастные жертвы этой стихии, точно отгороженные высокой стеной от всего прочего мира, тщетно взывали о помощи, и куда никто не заглядывал, куда не проникали ни свет, ни жалость и сострадание, а царила вечная тьма. Кругом было столько видимого горя, еще больше горя невысказанного, живущего в недрах чуткой души, боявшейся выносить его наружу. А наряду с этим столько душ, жаждавших подвига и способных на самопожертвование, а между тем обе стороны одинаково страдали, не находили друг друга, и действительность стояла на одном месте и не двигалась в сторону правды и добра. И предо мной воскресали картины той ужасной действительности, какие я сам видел, и какие показывала мне моя бабушка, дивная старица, 92 лет, у которой я жил одно время в Петербурге, мой друг и мудрый учитель жизни. «Сегодня рождественский сочельник, день вашего ангела и рождения», сказала мне однажды бабушка, обращавшаяся по старинному обычаю на «вы» и к своим внукам. «Чем же вы намерены ознаменовать ваш день?» И, не дожидаясь моего ответа, бабушка продолжала. «Теперь принято устраивать обеды, пить шампанское, подносить подарки, а в старину было не так. В мое время, в одни именины или рождения, старались творить сугубое добро и отваживались даже на подвиги во имя своего святого. Возьмите новое время. Там на последней странице печатаются в этот день адреса тех несчастных, которым нужно помочь. Выберите себе кого-либо, найдите их и помогите им. Вот и дело сделаете доброе, и сами радость получите». Стояли трескучие морозы. Было уже темно, когда я подъехал к обводному каналу, разыскивая адрес бедной вдовы с 5 малолетними детьми. Переходя из одного двора в другой, спускаясь то с одной грязной лестницы, скользкой, облитой помоями, то с другой, я только и слышал грозные окрики. «Да разве их понаходишь-то? Все подвалы битком набиты. Ищите по нарам, «Да и на что они вам понадобились?» – кричали дворники. И ощупью, с закрытыми глазами, чтобы не наткнуться на гвоздь, стуча впереди себя палкой, я пробирался по темным коридорам подвального этажа огромного дома в поисках бедной вдовы и не находил ее. «Может быть, Господу и не угодно принять мою лепту?» – тревожился я. Вдруг откуда-то послышался плач ребенка. Я подошел к дверям. Они были полуоткрыты. Было темно. «Кто здесь?» – спросил я. «Мы», – раздалось несколько голосов. «Что же вы делаете здесь? Где мама?» – спросил я, зажигая спичку. «Мама пошла за хлебом», – ответили все сразу. Я увидел перед собой крохотных детей, из коих старшему было не более 5 лет. Все трое копошились на высоких нарах, рискуя каждый миг свалиться на грязный каменный холодный пол и искалечить себя. Я не знал, что делать. В расположенных вдоль длинного коридора комнатах, сверху донизу уставленных нарами, никого не было, и некого было попросить присмотреть за детьми. «Когда ушла мама? Скоро придет?» – спросил я детей. «Утром», – ответили они. «Дайте кусочек хлеба, кушать хочется», – лепетали дети, очевидно, голодавшие целый день. У меня же, кроме денег, ничего не было. Я не догадался взять с собой ничего, что было так нужно взять, чтобы оказать несчастным действительную помощь. «Сидите смирно и не двигайтесь», – сказал я им, закутав детей в грязную тряпку, служившую им одеялом. «Я сейчас принесу вам покушать, но только сидите смирно, иначе попадаете на пол». Обрадованные дети обещали сидеть смирно, я бросился к извозчику и приказал ему как можно скорее ехать в ближайшую булочную или паштетную. «Что вы», – встрепенулся извозчик, – «сегодня же сочельник. Какие там булочные или паштетные, все позакрыто, да тут и булочные не найдешь поблизости, а пришлось бы возвращаться в город». У меня опустились руки. Возвращаться домой на Марсово поле, где я жил, значило потерять около 2 часов. Давать деньги детям было невозможно, и я решил обойти квартиры жильцов этого огромного дома и попросить их помочь бедным голодным детям. Но не успел я подойти к первой освещенной квартире, как встретился с входившей во двор оборванной полуобнаженной женщиной с грудным младенцем на руках. За нею, держась за юбку матери, шел мальчик лет 4, волоча по земле маленькую елочку. У меня дрогнуло сердце при виде этой картины, и слезы показались на глазах. От волнения я ничего не мог сказать, и я только быстро сунул ей в руку деньги, побежал к своему извозчику, провожаемый злобными выкриками дворника. «Ишь какая! Выпрашивает у господ деньги, а сама покупает елки, подумаешь, барыня какая!» Но то, что вызвало досаду у дворника, то побудило в моей душе совершенно иные ощущения. «Вот она!» «Та награда небесная, о которой предваряла меня моя бабушка», – думал я, возвращаясь домой. «Да разве можно забыть когда-либо этот факт, который был способен исторгнуть из самой черствой души, из самого окаменелого сердца, слезы умиления, утолить самую великую духовную жажду, зарядить душу неисчерпаемым запасом духовной бодрости и энергии и ответить на все недоуменные вопросы встревоженной совести? Вот где настоящий подвиг, вот где подлинный отблеск небесного сияния на земле, думал я, и может ли быть что-либо выше и чище этого чувства, которым руководилась голодная мать, отказывая себе в куске хлеба для рождественской елочки детям? С тех пор прошло уже 20 лет, а эта картина, дрожащая от холода матери, в одной руке державшей грудного младенца, а другой рукою трепетно закрывавшей обнаженную грудь своими лохмотьями, этот растерянный вид несчастной женщины, точно ошеломленной, неожиданной встречей со мною, этот 4-летний мальчик, цеплявшийся за юбку матери и крепко державший в руке 7-копеечную елочку, эта картина и до сих пор еще стоит пред моими глазами и учит гораздо большему, чем все эти собеседования, лекции и рефераты, казавшиеся мне такими жалкими, ненужными и ничтожными, собиравшие в салонах знать и скучавшую публику, томившуюся от безделья в то время, когда вокруг было столько дела и дела срочного. Пред моими глазами стояла вереница экипажей с замерзающими на козлах кучерами и ливрейными лакеями, ожидавшими у блестящих подъездов, залитых светом электричества своих господ. Я глубоко жалел господ. Я знал, как несправедливо осуждают их, как знал и то, что их грех заключается не в том, что они, сытые и довольные, не хотели думать о меньшем брате и помогать ему, а в том, что они не знали, как это сделать, что любая из этих светских дам, сводившая, казалось бы, все интересы своей жизни к заботам о своем туалете, не задумалась бы отдать этой меньшей голодной братии вместо куска хлеба все свои драгоценности, если бы только увидела то, о чем слышала на лекциях и собеседованиях или читала в газетах. И я вспоминал покойную княжну Дондукову-Корсакову и Воронову, приводивших в изумление своими подвигами окружавших Пистолькорса, не разлучавшегося с Евангелием и читавшего его оборванцем в галерной гавани, и целый ряд других представителей столичной знати, самоотверженно отдававших себя бескорыстному служению ближним. О, если бы эта аристократия, вместо того, чтобы терзаться над измышлением способов помощи ближним или над разрешениями религиозно-философских проблем, увидела бы эту елочку в 7 копеек, то ринулась бы в эти трущобы нищеты и увидела бы Бога, которого искала в салонах знати. И эта елочка переставила бы все старые точки зрения, опрокинула бы все прежние миросозерцания, разрешила бы все доныне неразрешенные проблемы духа и сказала бы, что подлинное Царство Божие находится внутри нас, в сердце нашем, а не там, где его искали и все еще продолжают искать и нигде не находят. Но кто же мог показать им эту елочку? Кто должен был бы повести их к родникам чистой воды и напоить их, утолить их жажду духовную и дать им, вместе с делом Христовым, те небесные ощущения, какие с этим делом связаны? Я приподнял только уголок душевной драмы обывателя, но разве только эти житейские вопросы, хотя и высшего порядка, терзали его душу? Разве эти люди спрашивали только о том, почему так много зла в жизни и как бороться с ним? Как и где найти выход своим стремлением к добру? Нет. Они спрашивали и о том, откуда взялось это зло, где спрятаны его причины, почему мир ведет борьбу со злом в области его последствий, а не в области его причин, почему не вырывает его корней, а в лучшем случае только отбивается от него. Ответы на эти вопросы были, но их никто не давал. И как у детей, так и у взрослых не было посредников между небом и землею, как те, так и другие ощупью добирались до Бога, падали, и некому было поднять их. И это в России, в лоне православной церкви, средоточии величайшего в мире духовного богатства, крупицами которого пользовались лишь единицы. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлена с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. продолжит нашу сегодняшнюю программу архивная страничка. Предлагаем вам послушать запись слова преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева, председателя издательского отдела Московской Патриархии, «Храмовый праздник». Это слово владыка посвятил сознательному отношению православного христианина к церковным праздникам. Слово записано в храме Воскресения Славущего на улице Неждановой, запись 80-х годов прошлого века.
С праздником православным! Сегодня престольный праздник вашего храма. И этот день для каждого православного христианина имеет особое значение, ибо престольный праздник, праздник храмовой, дороже всех дней для христианина в его жизни. Почему? Да потому что, братья и сестры, православный верующий христианин не может представить свою жизнь христианскую вне церкви, вне храма. В храме мы начинаем свою жизнь в купели крещения. В храм мы приносим самое дорогое, что есть в душе нашей. Всю свою веру, всю свою любовь. Здесь мы испытываем и свое усердие, простаивая и молясь вместе со всеми в продолжительных наших службах. Здесь мы и чувствуем единство Церкви, общение людей друг с другом. Отсюда мы и уходим обновленными, умиротворенными, и даже если есть усталость после службы, она радует нас, потому что она дала нам новые духовные силы. И здесь мы вспоминаем слова Господни. Плоть немощна, но дух бодр. И действительно, как бы бывало неутомительно для нас праздничная служба, но дух наш радуется и в бодром состоянии, готовым к новым житейским шагам мы выходим из храма. Где бы мы ни были, мы спешим в храм. И как отрадно бывает слышать нам, окрест живущим, колокольный звон, раздающийся из вашего храма. И я слышу его каждый раз в урочное время и знаю, что множество вас в этот день собирается в наш приходский храм, а сегодня наш общий праздник. И потому, говорю вам, это самый важный и самый радостный день в нашей жизни прихожан этого святого храма. Мы празднуем в память праведных Симеона и Анны Пророчицы. Из древних времен русские православные люди почитают этих великих праведников. И не за святость только, и не за те благодатные дары, которыми сподобились они от Бога, но за труд терпения, который понесли они в жизни. Предание говорит, что святой праведный Симеон был очень дряхл, он был очень стар, быть может, возраст его был около 300 лет. Мы не удивляемся этому, потому что много людей доживают до очень глубокого возраста. Но святой и праведный Симеон жил так по благословению Божию, потому что ему было дано обетование. Он не умрет до тех пор, пока не увидит Христа Господня, то есть Господа нашего Иисуса Христа. И он терпеливо ждал и нес свои болезни и свои старческие немощи. И он ежедневно приходил в храм в надежде, что ныне, в этот день, он примет обетованное ему откровение. Он увидит Спасителя мира. И проходил день за днем, и он не видел его, но день за днем он приходил в храм для того, чтобы увидеть. И таким образом каждый день он не испытывал ни скорби, ни разочарования, ни обиды, ни огорчения, ни тем более душевного озлобления. Ибо он знал, что Слово Божие не ложно, что всякое обещание Божие будет исполнено, и потому, преодолевая старческую свою немощь, из года в год, изо дня в день шел в храм для того, чтобы встретить там Христа Господня. И вот настал этот день, и возрадовался он духом, и произнес те слова, которые мы ежедневно вспоминаем за наше богослужение. Есть молитвы, которые мы совершаем раз в год, несколько раз в год, но молитву старца Симеона мы повторяем ежедневно. «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, потому что видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил совершить пред лицом всех людей». Вот эта восторженная песня, гимн избавления, произнесена была старцем Симеоном в благословенный этот день, когда, наконец, исполнилось обетование Божие, и он понял, что исполнилось то, ради чего он нес свой долгий жизненный труд, и настало его избавление от тягот жизни, и радость пришла всем людям. Итак, прославляя праведного Симеона за веру его, за благодать Божию, которая дана была ему, за святость жизни, которую он хранил, мы склоняемся пред подвигом его терпения, который не ослаб, который не однажды, ни на один день он не оставил, но каждый день, трудясь своими немощными старческими стопами, вступал в храм, чтобы здесь получить конечное свое благословение на земле. И праведная Анна, какова ее жизнь? О ней говорит евангелист, что она была вдовица преклонного возраста, что она была в браке совсем мало времени, но 80 лет вдовства своего она провела в храме, служа Богу постом и молитвой день и ночь. И вот, братья и сестры, обратимся и на самих себя, ведь и среди нас есть праведные, любящие Бога и храм христианки, которые незаметно для всех нас несут свой труд, чтобы в храме было светло и чисто. Здесь, забывая о своих житейских нуждах, трудятся поистине день и ночь. И вот их мы благодарим сегодня. И их покровительница, святая Анна, благословляет этот незаметный, быть может, для нас труд, потому что они идут ее путем, сохраняя чистоту души от того, что постоянно стоят пред Богом, свои силы отдавая тому, чтобы храм блистал порядком и чистотой, и чаще всего не знают от людей ни привета, ни благодарности, потому что, когда бывает праздничная служба, они стоят где-то в углу, а когда праздник кончится, они берут свои метлы, свои орудия и начинают чистить ту грязь уличную, которую мы приносим на своих ногах сюда. И мы благодарим их, и я знаю их труд, и постоянно вижу, потому что чаще всего я бываю в храме тогда, когда служба бывает уже окончена, и я прихожу туда, чтобы поклониться нашим московским святыням, и вижу постоянно этот незримый для многих из нас труд. Но вместе с тем, братья и сестры, мы должны учиться не только нести труд в храме, но и помогать здесь друг другу, внимать службе Божией. И тот блаженный пример, который дает нам праведная Анна, воплотить и в своей жизни, для того, чтобы здесь, в храме, поучая друг друга, благословляя друг друга, молясь друг о друге, не вносить ничего ни вздорного, ни спорного, ни чуждого мирского в наш храм и в нашу православную веру. Мы знаем, что люди хотят верить в Бога и ищут Его, и веру свою в себе иной раз создают сами вне учения Церкви Божией. И вот потому все те, кто здесь собираются в храм, прежде всего должны быть внимательны к словам своего духовного пастыря, настоятелей священников, которые передают нам Слово Божие. Недаром апостол Павел говорит: «Внимай себе и своему стаду». То есть от священников идет к нам слово истины. И когда бывает, что вдруг в нашем разуме шевельнется какое-то чуждое или новое, или дотоле неизвестное или слово, или обычай церковный, мы прежде всего должны проверить его у своего пастыря, а потом уже поделиться со своими близкими. Почему я говорю так? Опять-таки потому, братья и сестры, что я знаю, что многие вот здесь, в храме, и после службы, и около храма, собираются и обсуждают какие-то церковные и другие душевные, скажем, дела, и вопросы веры. И, братья и сестры, скажу вам откровенно, какой только несообразностью, а попросту сказать глупостью, иной раз не говорят эти доброхотные, может быть, искренние сердцем, но духовно необразованные люди. И потому, зная наш с вами приход, зная вашу веру и любовь к храму, я прошу вас, когда хочется вам поделиться своими душевными переживаниями, когда какой-то вопрос веры или православных обычаев вдруг захочется вам выяснить, прежде всего спросите у ваших батюшек, они вам скажут правильно. А иной раз услышите вы где-то здесь, в ограде церковной, совсем не то, чему учит нас Святая Православная Церковь. И вот потому, братья и сестры, я еще раз говорю, что день этот, престольного вашего праздника, так велик и значителен для нас, потому что в этот день мы, во-первых, собираемся во множестве храмов, во-вторых, потому что в этот день праведный Симеон и святая пророчица Анна, видя наше усердие, благословляют нас своим небесным благословением, и, видя наш труд, узнают в нас самих себя, ибо они были тружениками в храме, они любили храм древний, и потому им посвящен престол и в этом храме христианском, православном, новом. И потому велик этот день для нас, братья и сестры, что мы в этот день вспоминаем, как важно нам блюсти святыню веры и верность нашему храму, ибо здесь, в православной нашей церкви, мы получаем все, что нужно для нашей духовной жизни, и благодатные таинства, и слово научения, и пример жизни христианской, и да сохранит нас Господь в этом нашем православном твердом стоянии по молитвам святых праведных Симеона и Анны пророчицы. Аминь.
Вы слушали архивную запись слова высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима об отношении православного христианина к церковным праздникам. Запись 80-х годов прошлого века.